том 22, глава 1. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1745 год. Дело Грюнштейна. Судьба Татищева. Вятский архиерей Варлаам. Насильственные поступки против духовенства. Обращение инородцев в христианство. Старания Елисаветы о поддержании православия. Дело о продаже церковных книг. Хлопоты об издании Библии. Мысль об иностранной цензуре. Канцлер не дает ей осуществиться. Хозяйственные заботы Сената. Забота о соли. Дела о железном, полотняном, суконном и шелковом производствах. Разбои, пожары. Ревизия. Семейные хлопоты императрицы. Свадьба великого князя. Раздражение против принцессы Цербской и отъезд ее из России. Брюмер и Листок теряют влияние. Перемена в отношениях Воронцова к Бестужеву. Отношение России к Западной Европе по поводу войны Фридриха II с Саксонией. Совещание в Петербурге о том, должно ли сдержать прусского короля поданием помощи Саксонии. Решение двинуть русское войско на помощь Саксонии. Дела шведские. Дела датские. Дела турецкие. Не все лица, отправившиеся с императрицей в Москву, возвратились с нею назад в Петербург. Недоставало человека очень заметного. Мы упоминали о Петре Грюнштейне, который выставился на первый план между преданными цесаревне-гвардейцами во время переворота 25 ноября и в приготовлениях к нему. Успех дела отуманил голову Грюнштейна. Несмотря на богатое награждение за свою услугу, он был недоволен, выказывал притязания на большее значение и старался напомнить о себе самым неприятным образом. Мы упоминали о недостатке соли и о причинах его. Но толпа обыкновенно не углубляется в исследование причин и любит складывать всю вину на одного человека. Так и тут посыпались упреки на генерал-прокурора князя Трубецкого, и Грюнштейн явился представителем толпы. Он пришел к Алексею Григорьевичу Разумовскому и начал ему говорить, что если тот, пользуясь расположением государыни, не убедит ее удалить генерал-прокурора, то он, Грюнштейн, убьет на месте этого явного изменника, спасая императрицу и государство от самого зловредного человека. Трубецкого Грюнштейн не убил. От слова до дела далеко. Но скоро он столкнулся с самим Разумовским. По возвращении императрицы из путешествия в Киев она получила следующую жалобу. 19 сентября в Нежине во втором часу ночи Бунчуковый товарищ Влас Климович с женою своей Агафью Григорьевную со двора от матери Алексея Григорьевича Разумовского от своей тещи ехал на свою квартиру и в темноте столкнулся с Грюнштейном, который, выскочив из коляски, начал кричать. «Что за каналья ездит? И для чего генералитету чести не отдают, а с дороги не сворачивают?» После чего велел стащить с лошади ехавшего перед коляской Климовича слугу его Дегтяренко, который сказал, что едет сестрица графа Разумовского с мужем. Услыхав это, Грюнштейн начал бронить Разумовского скверными словами, кричал: «Я Алексея Григорьевича услугую лучше, и он через меня имеет счастье, а теперь за ним и нам добра нет. Его государыня жалует, а мы погибаем». И, крича это, ударил в лицо кучера Климовича и столкнул с козел, велел бить и других слуг Климовича. Когда сам Климович вступился в дело, то Грюнштейн ударил и его по лицу и начал бить палкою. Перестал бить только после униженной просьбы жены Климовича. Но когда избитый Климович, садясь в коляску, велел Дегтяренку ехать к теще Разумихе и рассказать ей, как ее зятя Лейб-компания избила, то Грюнштейн закричал: «Лейб-компания, принимайтесь!» Лейб-компанцы принялись, схватили Климовича за волосы, повалили на землю и начали бить. И Грюнштейн кричал: «Ваш бог Разумовский воскрес через меня, а мы теперь страждем!» И жену Климовича ругали и били дубиною. Между тем Дегтяренко дал знать о происшествии в дом Разумихи, и служня ее прибежала выручать Климовичей. Тогда Грюнштейн закричал: «Нам Разумовских и надобно!» И велел команде своей бить наповал насмерть. Тут выбежала на улицу сама Разумиха и стала упрашивать не драться, но вместо того и ее чуть не прибили. На другой день, когда горячка уже прошла, Грюнштейн пришел к Разумихе и требовал письменного заявления, будто зять ее Климович его бронил и намеревался бить тростью. Разумиха отвечала: «Как забойство начали делать, так и расписку в Москве берите». Грюнштейн сказал на это: «Меня государыня жалует. Я не только зятю вашему, но хотя бы и сыну вашему не уступил». И с этими словами вышел. До сих пор Грюнштейну все сходило с рук, его государыня жаловала. В нем заискивали как в человеке опасном для врагов и при случае очень полезном для друзей. Но столкновение с фаворитом и в такой форме не могло пройти даром. Немедленно по возвращении в Москву Грюнштейн попал в тайную канцелярию, потому что вспомнили о других делах, о которых, может быть, и позабыли бы без Нежинского происшествия. Грюнштейна спрашивали. Первое. До киевского похода ты объявил императрице, что тебе в окно подкинули письмо, где было сказано, что лейб-компания ее величеству ненадежна, и сказал императрице, что ты это письмо и задрал, тогда как ты его и распечатывать не смел, а должен был отдать куда следует. Грюнштейн отвечал: письмо было не запечатано, и в нем было написано, что француз прислал в Москву деньги, чтобы перевесть лейб-компанию. А сказал я императрице, что лейб-компания ей ненадежна в этом смысле. И когда Шатарди выслали, то я письмо разодрал как ненужное больше. Второе. Камер-юнгфере Беате Андреевне ты приходил и сказывал, что компания великая собирается, и тебя звали. Грюнштейн отверг это показание. Он объявил следующее: «Я был в ссоре с князь Никитой Трубецким, и помирил нас Брюмер в комнате принцессы Сербской. Цербской. Брюмер давно мне говорил: помирись с князь Никитою, потому что он человек добрый». «Как добрый?» — сказал я. «Он интересан». «Если б не он, — говорил Брюмер, — то мы таких проклятых дел не знали бы». Надеялись враги наши, что великий князь не женится на молодой принцессе Цербской. И старая принцесса упрашивала меня помириться с Трубецким. После мира, отведши меня к окну, Трубецкой говорил: «Вот когда б ты болен не был, то увидел бы ты, как российские генералитеты и сенаторы веселы были». Когда прибыла великая княжна? Они смотрят в землю и прибытия великой княжны не желали. Хотели принять польскую принцессу. «Все ли они таковы?» — спросил я. Трубецкой отвечал: «Голицыны — добрые люди, особенно князь Михайло. Через архиереев ее величеству толковали, что свадьбе быть нельзя, родня. А ты сам рассуди, что на мне польской кавалерии нет». Я растолковал ее величеству, что свойства нет, понеже лютерская вера еретическая. А когда великая княжна приняла уже православную веру, то уже за свойства признавать не надлежит. И притом Трубецкой весь генералитет и сенат уничтожил и объявлял, что свадьба великого князя через него одного сделана. Третье. Ты говорил лейб-компании вице-сержанту Ивинскому, что теперь, кроме Бога, служить никому не хочешь. В какой силе такие слова говорил? Грунштейн отвечал: «В той силе, что болен. Думаю, что скоро умру». И думал проситься в отставку. Наконец, дело дошло и до Нежинского происшествия. На вышеизложенное обвинение Грюнштейн отвечал, что начали ссору люди Климовича, требовавшие, чтобы он очистил дорогу. Ругали его и замахивались плетьми. Климович бил его палкою, он только оборонялся. Климович замахивался на него с обнаженную саблею, но другие лейб-компанцы отводили удары. У матери Разумовского он был и докладывал, что зять ее его бил, причем отнято у Климовича оружие, и не хочет ли она это оружие взять под расписку. Говорил, что для Разумовского он на Климовича искать не будет, но чтоб Климович впредь так не поступал, генералов не бил. Дело перешло в 1745 год. 18 февраля был дополнительный допрос Грюнштейну, который объявил, что утверждается в прежде сказанном. Свидетель лейб-компанец Журавлев показал, что Грюнштейн с командой остановился ночью в Нежине на Большой Киевской дороге, и люди мазали колеса при свечах, как вдруг на дороге показалась коляска с двумя верховыми напереди. Один из вершников кричал, чтобы очистили дорогу, и всех бронил непристойными словами. Грюнштейн стал отругиваться. Тогда Климович, вышед из коляски, подойдя к Грюнштейну, ударил его палкой по голове раза три или четыре. Журавлев ухватил палку, а Грюнштейн, усмехнувшись и перекрестясь, ударил Климовича по щекам раза три или четыре. Через день после этого допроса Грюнштейна привели в застенок. Он признался, что о подкинутом письме донес ложно, но относительно ссоры с Климовичем утвердился на прежних показаниях. Следователи Ушаков Александр Иванович Шувалов подали мнение, что Грюнштейн не только подозрителен, но и очень виновен оказался, потому что делал ложные доносы. У Грюнштейна с Журавлевым должно быть стачки. Надобно бы допросить других свидетелей, лейб-компанцев, но у них должна быть также стачка. Надобно будет пытать, отчего может произойти немалое кровопролитие, а истины найти нет надежды, и потому следствие надобно оставить. Императрица велела сослать Грюнштейна с женой и сыном в Москву, где он содержался в тайной конторе, потом отправлен в Устюг. В том же 1745 году произнесено было осуждение гражданской деятельности одного из птенцов Петровых, одного из самых видных членов так называемой «ученой дружины», созданной временем преобразования. Мы оставили Татищева в 1739 году, когда он был отдан под суд. Жалобщиков на злоупотребление Татищева легко было найти, когда против него был Берон. Во время регентства Берона Татищев, разумеется, не мог ждать для себя ничего хорошего, но после падения регента дела его не поправились, потому что при новой правительнице близким человеком был враг его, граф Михайло Головкин. Татищев обратился к сопернику Головкина Остерману, и тот присоветовал ему просить прощения в винах. Не видя другого выхода, Татищев исполнил совет, но подвергся только напрасному унижению. Судная комиссия по его делу не прекратила своих работ. 31 июля 1741 года состоялся указ о назначении Татищева калмыцким делам. Поручение трудное и важное в то время, но сановник, на которого оно было возложено, оставался по-прежнему под судом. Мы видели, как много хлопот было русскому правительству с калмыками при Петре Великом и его преемнице. Видели здесь деятельность Волынского и жалобы его на трудность дела. Волнение не прекращалось между варварами. В 1731 году Дундук Омбо поразил наместника Черен Дундука, принудил его бежать в Саратов и овладел 15 тысячью кибиток, но, не смея вступить в борьбу с русским войском, ушел в крымскую сторону. Черен был восстановлен, но русское правительство убедилось окончательно в его неспособности и решилось отослать его в Петербург, вызвать Дундук-Омба и дать ему ханство. Дундук-Омба служил верную службу во время Турецкой войны, опустошая кубанские владения татар, но после смерти этого энергического хана начались опять в степях волнения, для прекращения которых и был отправлен Татищев. В то время как он исполнял свое трудное поручение, мирил калмыцких князьков, так, однако, чтобы оставалась всегда возможность ссор, то есть чтобы новый наместник ханства Дундук-Даши не мог усилиться окончательно, в это время в декабре месяце приезжает к нему из Петербурга капитан Преклонский с известием, что воцарилась дочь Петра Великого, что Головкин под арестом, а Трубецкой, Черкасов и Бестужев, с которыми у Татищева была старая дружба, в большой милости. Новая императрица велела сказать Татищеву, что она его помнит. Татищев отвечал ей: «Присланный от вашего императорского величества капитан Преклонский объявил мне словесное вашего императорского величества всемилостивейшее о мне, недостойном рабе вашем, напоминание. А понеже я через так многие годы за мои верные родительные к их величествам и государству службы от злодеев государственных тяжкое гонение и разорение терпел, и в таком отчаянии находился, что ничего, кроме крайней гибели, ожидать не мог. Ныне же нечаянно, яко во тьме сидящего оставший свет Петра Великого, паки на меня воссиял и единую печаль и страх отрешил. Того ради наипаче сего вашего императорского величества, показанную ко мне недостойному милость, чувствуя, хотя возблагодарить и заслужить до гроба моего не могу, но только прошу всещедрого Бога да умножит лет живота вашего императорского величества и утвердит престол в наследии Петра Великого в бесконечные веки неподвижно». Радость Татищева была, впрочем, непродолжительна. Его не вызвали в Петербург, оставили при прежней трудной калмыцкой комиссии, присоединив к ней не менее трудное управление пограничную Астраханскую губернию. Судная комиссия над ним не была закрыта, следовательно, печаль и страх не были отрешены. Причиной было то, что Татищеву из Астрахани трудно было следить за петербургскими отношениями, поддерживать дружбу сильных людей, отражать удары могущественных врагов. Злой враг Татищева Головкин был сослан, но на его место с важным значением сенатора и председателя военной коллегии в большой милости при дворе явился из ссылки старый фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий, который не мог простить Татищеву за ревностное участие в уничтожении замысла верховников, что повлекло падение Долгоруких. Надеясь на старую дружбу с князем Никитой Трубецким, одним из членов так называемой ученой дружины, как видно из отношений к нему Кантемира, Татищев вел деятельную переписку с генерал-прокурором, не зная, что между Трубецким и Бестужевым непримиримая вражда. Бестужев сердился на Татищева и вредил ему по иностранной коллегии, куда астраханский губернатор должен был постоянно обращаться по делам калмыков и других пограничных народов. Наконец, Татищев имел неосторожность вооружить против себя принца Гессен-Гумбургского, оспорив его проект о построении Астраханской крепости. Мы должны привести переписку Татищева с Черкасовым, потому что она имеет далеко не один биографический интерес. 21 января 1742 года Татищев уже писал Черкасову: «Понеже я, как вам, чаю уже небезызвестно, за мои верные государям и государству услуги от злодеев государственных так гоним и разоряем был, что уже не рад был животу, и хотя многократно об отставке просил, токмо и того к большому мне огорчению не улучил, ее же императорское величество о том неизвестно. И, опасаясь, чтобы мои злодеи не нашли способа более меня оскорблять, принужден вам, как моему другу, обстоятельно донести. Вам, чаю, памятно, как государыня Екатерина Алексеевна в 1724 году с великим обнадеживанием изволила меня определить в монетную канцелярию, где я столько труда моего изъявил, что ее императорское величество всемилостивейшее изволило письмом обнадежить, что мой труд без награждения оставлен не будет. Однако же за скорую кончину ее величества того лишился. Потом я в учреждении монетном, хотя явные великие пользы приобрел, но по злости на меня бывшего графа Головкина и лакомством Берона от того отрешен. Компания передела мелких денег невинно разорена, и немалая сумма с монетных дворов под именем новой прибыли потеряна. Причем Головкин с Дударовым довольно получили, в чем явно обличиться могут дела их. В 1734 году ее императорское величество повелело меня отправить в Сибирь для размножения заводов, где я через 3 года так онные размножил и старые исправил, что без сомнения надеялся высочайшую милость ее императорского величества и довольное награждение получить, особливо видя всегда в указах всемилостивейшее обещание, ни о чем более, как о пользе государственной, прилежал. Токмо и в том обманулся тем, что Берон, увидя от заводов так великую государству пользу и прибыль каждогодную, вознамерился себе доход похитить, и вначале определили начальником саксонца Шомберга, который ничего о железных заводах и о пользе нашего государства не разумеет, и онному меня подчинили, а вскоре потом меня отлучили, и через имя Балахонца Осокина главные заводы благодать похитить вознамерились, чему я явно с твердыми доводы противное мнение представил. Они же оставят у околичность, явно отдачу Шомбергу или паче тому бывшему герцогу отдали. А на меня крайне озлобились, и заводы онные с великим государству вредом разорили. Сия его злоба, хотя мне довольно видима была, и видел, что искали порока, но не нашли. В 1737 году перевели меня в Оренбургскую комиссию, которую, как видно, по обману Тевкелева и Кириллова для частного великого прибытка начали. Я ж, прибыв, усмотрел, что онное вымышлено более для собственной, нежели казенной пользы. Стал истину доносить и те обманы обличать, которым того бывшего герцога и Остермана наипаче озлобил. За сие, как они скоро сведали, что Тевкелев и другие за их неправости и беспорядки смиряемы, жаловались на меня, то Остерман велел им бить челом и представил ее императорскому величеству. По оному велели меня спросить. То секретарь бывший Яковлев сочинил мне вопросные пункты, противные форме суда и точным указам, ибо имя челобитчиков не показал. Из челобития избрал не порядком, но смешивал, и один пункт разбил на многие, а многое от себя прибавил, чего в челобитии нет. Получа они мои ответы и видя, что все те клеветы с доказательством опровергнуты, а доносители плутовства обличены, наипаче озлобясь доносили ее величеству, будто тяжкие преступления мои явились, и, учредя особливую комиссию и велели для учинения мне обиды судить, выбирая из гражданского и военного прав, и хотя комиссии или за страх, или собственными прихотями через 3 года прилежно и разными образы трудилась, токмо обвинить меня чем не нашла. Потом, как милостивые указы от бывшего герцога Курлянского и потом от принцессы Анны объявлены, и все комиссии велено оставить, но по моей велено наикрепчайше следовать. И хотя я не одну челобитную подавал, прося скором и справедливом того решении, но видя, что то не успевает, по совету от Остермана через его креатуру подал повинную, прося винах прощения, ибо я, видя себя в крайнем разорении, принужден то учинить, но никакой милости не получил. Затем я, хотя не скоро, как для важного дела отправлен, но вместо мне поохочивания, жалования удержанного, не выдано, и определенного на сей год выдана половина, а в комиссии подтверждено, чтобы наикрепчайше следовали за мной. Сие, как мне огорчительно и страшно, не было, ибо видел, что меня в такое трудное дело определили без всякой помощи, особливо и без инструкции отправили. Прилежал калека, возможно, верность мою засвидетельствовать, и благодатью Божию сделал столько, чего господа министры не чаяли, и калмыцких ханов в такое подданство и порядок привести, в каком не бывали. За сей мой труд получил от ее императорского величества всевысочайшую грамоту с похвалою и высоким обнадеживанием, но на той же почте указ от бывшего кабинета с великим мне оскорблением и обидою, которым мне повелено по затейному челобитию ведомого вора и публично наказанного Семена Иноземцева против уложений формы суда ответствовать. И хотя я присягать готов в том, что невинен, и челобитие так бездоказательного, апаче, что он бил челом на меня, перво в держании невинным под караулом, а спустя 4 года стал показывать взятки, и свидетеля представляет казанского купца Микляева, о котором я слышал, что господин камергер Брылкин, как обязанный друг явного плута Иноземцева, принудили письмо дать, того ради посылаю при сём челобитную, прошу вас, моего государя, онную при удобном случае, подав ее императорскому величеству, решение исходатайствовать, а наипаче просить господ министров о выдаче мне невинно удержанного жалования, и чтоб меня отсюда взяли, ибо я для пользы и чести императорского величества великий убыток напрасно вошел, которое прежде всем было давано казенное, и для того ныне принужден здесь занять 1000 рублев, надеясь, что от ее величества оставлен не буду, и на вас, как на моего друга, надеясь, пребываю всегда. И прочее. В феврале того же года Татищев так описывает Черкасову состояние Астраханской губернии и на свое назначение туда губернатором, смотрит как на заключение в тюрьму без объявления войны. По воле ее императорского величества, хотя и без объявления вины, в сие узилище я определен, где через несколько дней, рассматривая с прилежанием, вижу, что сия губерния так разорена, как недовольно сведущий поверить не может, понеже люди разогнаны, доходы казенные растеряны или расточены, правосудие и порядки едва когда слыханы, что за так великим отдалением и не дивно. Причина же сего есть главное, что не калека губернаторов сюда вместо ссылки употреблялись, и не имея смелости или ничего, или боясь, кого по нужде неправильно делали, а может и то, что не имея достаточного жалования, принуждены искать прибытка, невзирая на законы. Особливо здешняя канцелярия более того беспорядочна, что секретарям и подьячим дел таких, от которых достаточный доход иметь можно мало, а жалованье нет, то принуждены коварствами и беспорядками доставать. Купцы сильнейшие, чем более торгуют или отчего им великое обогащение, как токмо отхищение казенных и разорение бессильных, они же, не желая к защищению их, как мню, не скупо предстателей закупили, то и, видя их непорядки, нужно губернатору смотреть сквозь пальцы, опасаясь, чтобы за верность, как я в том искусился, и так равномерно о себе рассуждаю, что и от меня ее императорское величество, и сия губерния пользы видеть не могут, ибо мне, не имея надежды и смелости, более прежде бывших трудиться невозможно». 1743 год Татищев начинает теми же жалобами и просьбами об освобождении из тюрьмы. «Я твердо уверен, что вы к показанию ко мне милости и к освобождению от сего узилища труд прилагать изволите. Причины своего желания освободиться из Астрахани Татищев выставляет следующие.